Тема дня.
Итак, важная тема для нашей аудитории, программы «Киев-Донбасс», но и для всей страны, безусловно, тоже. Сегодняшняя новость, даже несколько новостей, но, в общем, наверное, самая резонансная – это боевики подтвердили отставку Плотницкого и назначение нового главаря так называемой Луганской Народной Республики. Им стал Леонид Пасечник, ну, то есть пока он исполняющий обязанности лидера. Народный совет ЛНР удовлетворил заявление Плотницкого об отставке по собственному желанию. Но, в общем-то, история длится уже несколько дней, даже, пожалуй, что не первую неделю. И вот ее мы и обсудим с двумя журналистами. Один из них Иван Жевить, экс-луганчанин. Сейчас он находится на подконтрольной территории Луганской области, но хорошо знает ситуацию по ту сторону линии разграничения. Он сейчас уже с нами на скайп-связи. Иван, добрый день. Добрый день. Уже, наверное, вечер.
Вечер, да.
Итак, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете вот, ну, сегодняшние новости, да? Потому что практически сразу вслед за вот, новостями о том, о подтверждении отставки Плотницкого и назначения Пасечника, пришла новость о том, что в Луганск из Российской Федерации прибыли боевики Вагнера, то есть поддержать вот Корнета. Корнет — это начальник так называемого МВД этой самопровозглашенной республики, и с конфликта с ним, собственно, все началось.
Ну, я думаю, что то, что приехал Вагнер, это как раз попытка на всякий случай предотвратить реакцию со стороны окружения Плотницкого, необдуманную реакцию, это в первую очередь. Вторую очередь, это, думаю, поиск ближайшего окружения Плотницкого, так как, а именно, это Ирина Тейцман, Сильвера, это главы лички Плотницкого, которых обвинили как раз в работе на Украину, так называемую.
То есть вы имеете в виду личную охрану?
Угу. Личную охрану, да, личную охрану Плотницкого. И я думаю, именно для этого и прибыли подразделения ЧВК Вагнера, именно для поиска этих людей из будущего суда, который будет в Луганске, ну и показательного суда над Тейсман, Шуркаевой и Сильверстовым, которые вот именно всю неделю их обвиняли в том, что вот, а именно это окружение Плотницкого работало на Украину и так и качало ситуацию в так называемой ЛНР. Я думаю, это такая главная их цель.
Ну вот в нашем эфире много разных комментаторов не и в нашем, и в других эфирах обсуждают эту тему. Но вот в том числе есть мысль в нашем эфире, ее Андрей Дегтяренко, редактор «Реальной газеты», озвучивал, о том, что теперь ждут массовые зачистки луганскую власть. Правда? Как вы считаете?
Ну, я думаю, что...
То есть речь идет не только о тех, вот, о ком вы только что сказали, кого, ну, могут привлечь к ответственности, ну, грубо говоря, вообще отправить на подвал, но и просто о смене каких-то персонажей, не только первых лиц.
Ну, однозначно можно говорить о смене и прокурора, который именно был виноват и в так называемом обвинении Корнета. Это недавно, он был недавно назначен, как вы знаете, возможно. И я думаю, что будет качаться ситуация и по другим министрам, которые поддержали, успели поддержать Плотницкого в свою последнюю неделю. Но я думаю, не будет так все явно именно первую неделю. Первую неделю, я думаю, задача именно будут показатели суды именно и поиски именно этой троицы, потому что очень много негатива по так называемой ЛНР выносится в СМИ, а это очень невыгодно для российских кураторов, и я думаю, им сейчас невыгодно в первую же неделю заниматься такими явными чистками всех на вся. Я думаю, постепенно это будет просто выдавливаться люди с Плотницкого аппарата и назначаться лояльные пасечнику и ФСБшникам люди.
Ну, смотрите, на самом деле, ну, практически ни у кого из комментаторов нет сомнений, что, в принципе, вся эта история, она и инспирирована, и находилась в своем развитии под контролем Кремля. Что, собственно, в Кремле и решили, в общем-то, заменить Плотницкого. Почему он был им неугоден, на ваш взгляд?
Ну, Плотницкий с самого начала не пользовался поддержкой местного населения. Он не был таким харизматичным, как Захарченко в Донецке. Многие местные говорили, ну, это тоже имеет влияние. При всем попытке Плотницкого сделать себе имидж, там, такого борца за права простого населения, он никак не вязался с картинкой и с реальными событиями в городе и в области. Это первое. Второе, конечно, это то, что его негативные его связи с контрабандой, с разворонением гумконвоев, которые поставляются с России в Луганск. И все это, ну, явно не шло на повышение имиджа Плотницкого. Но также, конечно, третий вариант это то, что Плотницкий пошел в конфронтацию на открытую конфронтацию с Корнетом. И вынес, опять же, ссоры из избы, очень сильно поднял градус противостояния. И тут уже Кремлю надо было что-то решать. И все-таки я до последнего думал, что Плотницкий сможет, конечно, перебороть ситуацию на свою сторону, потому что, ну, неспроста же он пошел он понимал, какие риски, ну... Плотницкий пошел на эти риски, причем ему много раз Корнет тоже пытался, давали пас, говорили о том, что, ну, убери свое окружение, тоже Тейсман, и, возможно, останешься при власти. Ну, Плотницкий продолжил играть, гнуть свою линию, понимая, что если он потеряет свое окружение, то он и так останется никем, ну и закончилось тем, что чем закончилось. Но я думаю, еще последнее слово не сказано, я думаю, Плотницкий все равно еще должен что-то заявить и как-то еще отыграть, ну, будет все равно как-то еще... пытаться.
Но дело в том, что, с одной стороны, его уволили по собственному заявлению, то есть он ушел по собственному желанию, а с другой стороны, его не то чтобы совсем устранили, да, его назначили уполномоченным от ОРЛО по выполнению Минских соглашений, то есть он как бы не совсем выпал из власти ведь.
Ну, самое интересное другой момент, что тоже Дейнега, который был до этого уполномоченным и является так называемым министром иностранных дел, он уже успел заявить о своей лояльности пасечнику и то, что остается на этой должности. Получается, ну, роль Плотницкого сводится просто к тому, что он подписывал Минск и все. И я думаю, ну...
То есть это такой свадебный генерал, да, в общем?
Да, свадебный генерал, и вопрос... Если бы не его подпись, я думаю, уже через пару недель про него уже бы забыли, или он где-то уже умер бы, или как-то так.
Ну вот, кстати говоря, насчет возможной смерти, мы же помним, что первый раз в публичную плоскость вот это противостояние Плотницкий и пасечник вылилось после так называемого покушения на Плотницкого. Ну, до сих пор я так, по-моему, никто из, опять же, комментаторов не пришел к единому мнению, было ли на самом деле это покушение или была инсценировка, подготовленная самим Плотницким там, и его окружением.
Ну, сейчас уже Корне сливает материалы о том, что скорее всего, это была более инсценировка, что никакого покушения не было. Ну, я хотел поправить вас, что противостояние с Корнетом и с пасечником началось намного раньше, с 15-го года.
Я именно и сказал, что вышло в публичную плоскость. Ну, то есть, крайней мере, за пределами ЛНР это стали обсуждать.
Ну, может быть, ну, был такой момент именно с задержанием Лямина, именно обвинение в том, что Плотницкий занимается торговлей нефтепродуктов и угля с Украиной. И это было первое такое открытое противостояние, когда был арестован так называемый министр энергетики ЛНР Лямин. И после этого, это был 15-й год, а уже 16-й. И тогда была информация о том, что пасечник будет отстранен. Даже он был отстранен там на пару дней, но потом конфликт был замят. Это самое первое такое противостояние, это осень 2015 года.
Ну вот и тем не менее, почему так долго эта вот вся история длилась, если уже тогда у кураторов кремлевских была идея замены Плотницкого, почему это, ну как по мне, вот при той системе выстроенной и самого этого кураторства, и вот, как бы сказать, вот этой квазиполитической системе внутри так называемой ЛНР, это можно было сделать, как бы сказать, без шума и пыли давным-давно, как уже было и в ЛНР, и в ДНР, ведь оба, и Захарченко, и Плотницкий, это же не первые лидеры этих самопровозглашенных республик.
Ну, я хотел отметить, что у Плотницкого и у Пасечника с Корнетом разные кураторы. Если Пасечник является... Куратором Плотницкого является Владислав Сурков, и именно он опирается на более на чиновнический аппарат и на ГРУ России.
То есть, и он, скажем так, из партии голубей, а не ястребов, да?
Да. А то Корнет и Пасечник, они опираются на, в первую очередь на ФСБ, и куратором является Сергей Беседа, это генерал-майор ФСБ, и у них совсем разные башни Кремля их курируют.
Ну, кстати говоря, и сам Пасечник – это бывший сотрудник службы безопасности.
Да, однозначно, он до...
То есть Украины, я имею в виду.
Украины, да. Он до 2014 года возглавлял отдел противодействия контрабанде в Луганской области, дослужился до звания полковника и имел даже медаль от Ющенко в 2006 году он получил. За проведенную операцию. И ходит есть такая информация, что была специально спланирована операция именно ФСБ, чтобы Пасечник пошел на повышение, получил лояльность со стороны Киева, и поэтому и была такая спланирована операция, за которую он получил медали. Поэтому еще с 2006 года он был завербован ФСБ России. Это
Да. Смотрите, вот вы сами уже упомянули, что на самом деле, эта история в Луганске, происходящее сейчас, это на самом деле такое зеркальное отражение борьбы кланов, которая проходит в самом Кремле, в окружении Путина. Да, вот есть там вот это крыло воинствующее, есть крыло более склонное к каким-то подковерным интригам, к византийской политике. Если сейчас все-таки побеждает вот в ЛНР побеждает Пасечник, то значит ли это, что в самом Кремле взяло верх вот это крыло воинствующее, крыло вот этих ястребов?
Ну, тут нельзя сказать однозначно, потому что если прослеживать не только квази-государства ЛНР, ДНР, а всю территорию Российской Федерации, там по всем многим регионам России идет такое же противостояние, и там, наоборот, выигрывают больше политическое крыло, а не военное. Именно, ну. А в этой ситуации, думаю, Сурков еще не сказал свое последнее слово. Неспроста заходит информация о том, что в возможном объединении ЛНР, ДНР, это как раз выгодно Суркову, так как в случае объединения это квази-государство возглавит Захарченко, скорее всего. А Захарченко является подконтрольным Суркову, так же самое, как был Плотницкий. И получается, Сурков сможет, опять же, откатать ситуацию назад для себя в более таком выгодном русле. Что, опять же, не будет, думаю, невыгодно с тем же ФСБ, который только что с такой тяжелой... так тяжело победили в этом противостоянии с Плотницким. И думаю, опять же, тоже информация о том, что в скорости будет референдум, да, там, и объединение с Донецком. Ну, я думаю, тот же самый Пасечник будет делать все для того, чтобы этого не произошло, и он как можно больше оставался в власти, единственным руководителем так называемой ЛНР.
Я напомню нашим слушателям, что у нас на скайп-связи находится Иван Жевить, это журналист, бывший луганчанин, сейчас он на подконтрольной территории Луганской области, ну вот хорошо знает ситуацию, мы еще с вами не прощаемся, побудьте на связи, а у нас на телефонной связи сейчас есть Денис Казанский, это тоже журналист, главный редактор издания «Четвертая власть», которая очень много пишет о ситуации на неподконтрольных территориях территориях Донбасса. И вот сегодня вышла его статья с таким заголовком «Плевать, жители республики хотели на переворот в ЛНР». Денис, слышите нас, да? Добрый день.
Да, да, да.
Да, добрый вечер. Вот вы имели в виду, что жителям все равно, или все-таки вы имели в виду как раз вот показать, ну, как бы двойные стандарты, что, в общем, жителям всегда все равно, на самом деле, им наплевать на соблюдение законности, там, Конституции и так далее, или, и в общем, это речь о параллелях с тем, что происходило там в 2014 году?
Да, ну я хотел просто показать, что на самом деле вот этот случай в Луганске, да, который показал совершенно инертность людей и всякую абсолютно отстраненность местного населения, то есть никто не возмутился, не попытался там заступиться за человека, которого там называют, по крайней мере, они сами называют законно избранным, легитимным главой там Луганской республики.
Ну там якобы выборы были какие-то, да.
Да, то есть это говорит о том, что на самом деле там вот абсолютно этот вопрос никого не волнует. И вот то, что было в 2014 году, это опять же, то есть без вмешательства извне, без вмешательства России прямого, да, военного там в Крыму и на Донбассе, соответственно, точно так же индифферентно отнеслись бы и к там Майдану, да, потому что они...
Ну, вы имеете в виду отстранение легитимного Януковича?
Да, да, то есть тогда же, ведь какой был предлог, да, у всего этого, когда началось движение антиукраинское, что якобы это ответ на государственный переворот, к власти пришла хунта, отстранили легитимного президента. Но вот мы видим в Луганске действительно хунта, да, ну если так уж говорить такими терминами, военные пришли, не спросив абсолютно никого из людей, просто не спросив гражданского общества, свергли одного человека, поставили другого, причем классика, ну, как происходит военные перевороты, то есть обычно либо военные там приходят к власти, либо спецслужбы, в данном случае поставили еще эти спецслужбы, хотя по той же даже конституции, которую они сами себе там написали, пусть она фейковая, но если уж вы сами себе придумали эти правила, ну, хотя бы, наверное же, нужно соблюдать какую-то видимость того, что вы их выполняете. Если у них написано, что главой ЛНР в случае там отстранения главы или там болезни должен быть глава Народного Совета, то есть парламента, тогда должен быть, соответственно, человек по фамилии Дегтяренко. Он там возглавляет этот самый Народный Совет ЛНР. Но его, опять же, тоже непонятно где, его никто ни о чем не спросил. И поставили, получается, спецслужбиста. То есть, ну, это совсем уже ни с какими правилами, даже вот теми фейковыми, которые они сами себе написали, это не согласуется. И вы видите, что всем все равно. То есть никто не парит.
Вот я хотел как раз спросить, Денис, ну а как вы считаете, на какой стадии развития, ну, находится и может, в принципе, находиться вот то самое гражданское общество на вот этой самопровозглашенной территории, где, ну, практически не действуют действительно никие законы? Ну, то есть, есть ли оно там? Просто, возможно, в 2014 году, оно было сильнее развито.
Ну, нет, я бы не называл это гражданским обществом, то есть то, что было.
Тоже нет, да?
Да, то есть, ну, это был какой-то мятеж, но вот как тогда говорили, что это было все срежиссировано извне во многом, да, или там местными политиками инспирировано, и были так называемые туристы, которые приезжали из России, они были такими хедлайнерами этих всех процессов, то есть, а местные выполняли больше роль просто массовки. Но сейчас все это подтверждается. То есть сейчас мы видим на конкретном примере, то есть вот можно сказать, что провели эксперимент, да, и установили эмпирическим путем, на самом деле, насколько люди там действительно вот их заботит вопрос легитимности, там власти, да, какой-то и так далее. Мы видим, что совершенно никого не заботит. То есть поэтому, конечно, понятно, что в прошлый раз все просто валяли дурака, и на самом деле, конечно же, никакая хунта никого не волновала, и там дело было вовсе не в каком-то там госперевороте, как они там говорили, да, а просто был для России хороший предлог, чтобы вторгнуться, а все остальное они просто придумали по ходу дела. То есть и если бы не было действительно вмешательства России прямого, то отреагировали бы в Донбассе ровно так же, как сейчас отреагировали на вот это смещение Плотницкого. Ну, то есть никак вообще.
Ну, вот смотрите, сейчас все комментаторы говорят, что, безусловно, речь идет не о противостоянии марионеток, которые находятся в Луганске, а о противостоянии кланов в самой Москве. И мы вот только что с Иваном об этом уже говорили. Я хочу ваше мнение услышать. Как вы считаете, это свидетельствует то, произошедшее в Луганске, свидетельствует ли о том, что и в Кремле берет верх вот эта самая партия ястребов?
Ну, возможно. Я не знаю там насчет партии ястребов. Я думаю, что в данном случае просто подрались две структуры за право стричь купоны с этой территории, там, взимать дань и так далее. То есть тут не речь не идет о каких-то ястребах. Вот. Просто, грубо говоря, одна ОПГ у другой отжала. Ну, дойную корову, да, ну, как, конечно, там базары отжимали, там, или, я не знаю, какое-нибудь там предприятие. А поэтому, ну, говорят, это, опять же, слухи, я не знаю, как к этому относиться, но вот я читал, что якобы там Сурков заболел или что-то с ним случилось, и вот на фоне болезни Суркова это произошло, то есть у него отобрали Луганск, да. Но я, опять же, думаю, что многое, большую роль вот сыграли и вот эти разборки на местах, потому что есть такой момент, как эксцесс исполнителя. То есть, ну, не нашли других людей. Вот в Луганске нет других людей. Вот нашли мест каких-то. Эти же все местные, они, соответственно, ну, небольшого ума. Там этот корнет, это бывший опер, его там, ну, у нас есть там общие знакомые, грубо говоря, его неплохо знали. Там люди, которых я знаю, и они рассказывали, что это просто дурачок, который там, я не знаю, ходил наркоманов, там, трусил, их там сбивал какие-то там мелкие деньги, а сейчас он превратился в целого там министра, например. Ну, или тот же Плотницкий, там был тоже мелкий, никому неизвестный чиновник, который там брал какие-то взятки, его там даже за это судили, но вот потом он дорвался до такого поста. И, соответственно, эти люди тоже между собой переругались, и то, что их не смогли вовремя развести и разрулить эту ситуацию, погасить ее, это тоже говорит о том, что на самом деле вот управленческие качества в этих российских кураторов тоже очень низкие. Они допустили это, и в итоге вот эти исполнители наломали дров. Однозначно то, что произошло для России, невыгодно. То есть это очень сильно портит, ну, как бы без того уже испорченный имидж. Показывает, что построили, в общем-то, какой-то бантустан, в котором, как в Африке, какие-то племена друг с другом борются, друг друга свергают.
Хочу вас спросить, как вы считаете на вот как бы перспективах там того же Минского процесса, как бы мы вообще не относились к нему, и на перспективах самого урегулирования, да, вот на востоке страны, это как-то скажется или нет?
Думаю, что нет, потому что на самом деле, ну, понятно, что от того, что там какая марионетка сидит в Луганске, это точно не зависит. Есть Кремль, Путин, и там его, может, какие-то люди из ближайшего окружения, которые принимают решения, что касается Минска, мира, перемирия, пленными и так далее. А эти там... Ну,
эти ставят подписи, да?
Да, они нужны просто для декорации, это декоративные такие функции выполняют эти люди, и, соответственно,
спасибо.
Если Путин захочет отменить Минские соглашения, он придумает что угодно, для этого не обязательно менять Плотницкого на кого-то и так далее.
Спасибо большое. Денис Казанский, журналист, был на телефонной связи с нами, и Иван Жевидь, тоже журналист, который находится непосредственно в Луганской области, рядом с линией разграничения, но по нашу сторону, ему хочу задать тот же вопрос. Вы как считаете, скажется это на будущее? Чем вот урегулирование?
Я тоже поддержу Дениса, что вряд ли как-то скажется, потому что, опять же, если брать армию, так называемую, ЛНР, там есть свой куратор, и зовут его там Евгений Никифоров, это кадровый офицер Российской Федерации, у него есть один командующий, это Путин, и как Путин скажет, так и будет. Пойдет в атаку, пойдет
понятно
обратно в Россию, поэтому ничего не поменяется. Пасечник будет или кто-то
спасибо. Другой. Спасибо за ваше мнение и за эту беседу. Иван Жевидь, журналист, был на скайп-связи из Луганской области.